è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось? О событиях войны». Меня зовут Владислав Горин. Привет, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы».
Привет.
Обычно выпуски с тобой по четвергам, но по российскому трудовому календарю, а по нему живет большая часть нашей аудитории, начинаются майские выходные, завтра первые, так что четверг начинается у нас нынче в среду. Кстати, после выходных этот подкаст еще не будет выходить до 19 мая. Лайки, комментарии, подписка – все это очень важно. У вас на это есть очень много времени в этот раз, не говоря, конечно, о прослушивании этого и других роликов. Наш с тобой, дорогой Дмитрий, план. Важнейшие события на фронте за неделю сперва, потом перемирие на День Победы от Путина, продолжение разговора о выходе США из мирного процесса, заявления такого рода уже выходят ежедневно, повторяются, воспроизводятся, убийство генерала Москалика под Москвой и признание Украины, что это сделали украинские спецслужбы, хочется обсудить. И в качестве главной темы разговора большого, можно ли считать, что Путин уже победил в этой войне? Я понимаю, что хлесткая формулировка, но аккуратнее ее сформулируем, докрутим, чуть попозже объясним все толком в свой черед. Первый пункт. События на фронте. Часто в подкасте я говорю, что мы отказались от подробного описания всех событий на фронте. На слух их трудно воспроизводить, да и нет пока таких уж принципиальных событий в большом количестве, чтобы каждую неделю. Для этого вообще есть регулярная текстовая сводка на «Медузе». Читайте по ссылке в описании, кстати, к этому выпуску. Есть видеоролики на канале «Медуза», тоже с подробностями. Это в Ютубе легко найти. Бывает сложно в последние месяцы сформулировать, что такого важного было за последние 7 дней, но вот одна рубежная вещь прозвучала в эти дни. Российские власти, подконтрольные медиа заявили, что армия РФ полностью вытеснила ВСУ из Курской области. И спойлер, вышедшая 29 апреля текстовая сводка «Медузы», о которой я говорил, озаглавлена так. Командование ВС РФ заявило о полном освобождении Курской области. На самом деле ВСУ не выбит из территории России полностью. Но новый кризис украинской обороны в Донбассе разрастается. Что там, дорогой Дмитрий, с Курской областью?
Ну, все правильно. ВСУ остаются на территории Курской области, но уже не контролируют полностью ни одного населенного пункта. То есть речь идет о позициях в лесах и на холмах у реки Псел и между Пселом и контрольно-пропускным пунктом Суджа. То есть это объявление, очевидно, политический акт. Ну, в принципе, как почти все, что происходило в Курской области, начиная с августа прошлого года. Это про политику, а не про какие-то оперативные стратегические цели. Понятно, что политика диктует стратегические цели, но при этом все стратегические цели в основном информационные, назовем их так. Поэтому прав Генштаб Украины, который говорит, что ВСУ по-прежнему присутствует на территории Курской области, формально. При этом присутствие это, скорее, символическое. Конечно, нельзя забывать, что часть этих позиций, как те же самые позиции на реке Псел, имеют некоторые локальные военные значения. С их помощью ВСУ прикрывают территории в Сумской области. Ну и стоит напомнить, что российская армия контролирует значительно большую территорию в Сумской области, нежели ВСУ контролирует в Курской области.
Говоря про присутствие, понимаю всю важность символического, при этом мы здесь для того, чтобы говорить о существенности практического, что с присутствием Украины в Белгородской области, в районе Шебекино, до войны известного макаронами на всю страну, а после войны этот топоним пополнил список тех украинских российских названий, которые слышишь и вспоминаешь сразу кадры разрушений. Ну и да, про Сумскую область, присутствие обеих сторон в этом регионе, в этом районе, если не конкретно административно говорить, а вот в таком широко понимаемом районе, к чему оба командования, российское и украинское, обязывает?
В Белгородской области ВСУ по-прежнему присутствует в районе сел Поповка и Демидовка, но сами села не контролируют, по крайней мере, полностью. Российское командование объявило, что эти села освобождены, и ВСУ выдавлены за пределы территории Российской Федерации. При этом никаких данных объективного контроля, там, видео и чего-то такое, которое позволяет подтвердить такое выдавливание, нет. Последнее, что мы видели в качестве такого объективного контроля, это бои в Демидовке и в Поповке, в самих селах. Что касается Сумской области, российские войска продолжают продвигаться к селу Юнаковка. Это была такая передовая логистическая база ВСУ во время боев в Курской области. Как представляется, теми силами, которые российские войска ведут наступление, Юнаковка является пределом возможного продвижения, но до нее еще не дошли, бои идут в нескольких километрах. ВСУ пытались контратаковать и на какое-то время даже отбросили российские войска в районе села Локня, последний перед Юнаковкой. Сейчас, по последним данным, по видео, которые оттуда поступают, российские войска вновь заняли большую часть Локни. Ну, все это бои локального значения, на самом деле. Как представляется, обе стороны заинтересованы в том, чтобы противник не мог перебросить все войска с этого участка на другие направления, поэтому пытаются поддерживать высокую интенсивность боевых действий у границы. Но при этом, как мы уже говорили с тобой в прошлом выпуске, значительная часть подразделений, которая участвовала в Курской битве и с той, и с другой стороны, она уже не фиксируется в этом районе. Вероятно, войска выведены на пополнение с обеих сторон, и стоит ожидать появления где-то еще, на каком-то другом участке фронта.
На каком пока не зафиксировано?
Нет, ну, если не описывать всю линию фронта целиком, как мы теперь с тобой не делаем, стоит вспомнить, по крайней мере, 4 участка фронта, где российские войска ведут активные наступательные действия. Первый – это район города Орехов в Запорожской области. Одна из дивизий воздушно-десантных войск российских, которая, кстати, по крайней мере, частью своих сил участвовала на каком-то этапе в Курской битве, теперь наступает как раз между Запорожьем и Ореховым, захватил там несколько сел, в частности, ставшие широко известными во время украинского наступления лета 23-го года села Пятихатки и Лобковое. Сейчас эти войска пытаются продвинуться в восточном направлении к восточным окраинам Орехова. Второе направление между Покровском и Курахово, где российские войска, которые вновь отложили штурм Покровска из-за украинских контратак, теперь пытаются продвинуться южнее, выйти на границу Днепропетровской области и, возможно, там уже повернуть снова на север с тем, чтобы охватить Покровск. Это наступление продолжается, нельзя сказать, что высокими темпами. Ну и в целом ВСУ удалось, по крайней мере, временно стабилизировать ситуацию в южной части Донбасса и около самого Покровска. Самое мощное российское наступление происходит на дальних подступах к городу Константиновка. Это наступление со стороны дороги Покровск-Константиновка к западу от этого города. Это наступление со стороны вновь захваченного российскими войсками города Торецк. И вот сейчас поступают сообщения, что активизировались российские войска в Часовом Яре и вновь пытаются полностью захватить город. Таким образом, российская армия в случае успеха получит возможность наступать на Константиновку с трех сторон. Ну и фактически войдет на территорию агломерации Славянска-Краматорска, ну если не считать Покровска, осажденного уже фактически, то это последний густонаселенный район на территории Донецкой области, который контролирует Украину по-прежнему. И четвертое – это наступление севернее и южнее Купинска на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей, севернее город Лиман Донецкой области, а также на плацдарме, который российские войска создали на западном берегу реки Оскол, севернее Купинска. Там по-прежнему задействованы крупные силы, но, в принципе, годами бои идут примерно за одни и те же населенные пункты. И не очень понятны стратегические оперативные цели российской армии, которые продолжают это наступление. Нельзя исключать, что российское командование решит изменить соотношение сил на этом участке в свою пользу и задействует высвободившиеся в Курской области войска в районе Купинска и Лимана.
Кремль. По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы с 0 часов с 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Это из заявления, повторюсь, которое распространил Кремль, администрации президента Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ. Очередная попытка манипуляции. Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Поэтому мы считаем, мир считает, что нет причин ждать 8 мая, и огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать, немедленное, полное и безусловное прекращение огня, и по меньшей мере на 30 дней. Как тебе, дорогой Дмитрий, повторение, даже технически расширение опыта пасхального перемирия?
Ну, там диалог продолжился. Кремль сообщил, что готов прекратить огонь на 30 дней, но с учетом нюансов, которые были изложены. Насколько можно судить по предыдущим обсуждениям 30-дневного перемирия, в качестве главного нюанса было прекращение помощи Украине со стороны Запада с тем, чтобы она не могла использовать эти 30 дней для пополнения войск, в том числе техникой там, и так далее. Ну, все это те же самые циклические переговоры, как мы с тобой в прошлый раз обсуждали. Ни Россия, ни Украина не разделяют цели администрации Трампа, не считают, что война должна быть прекращена любой ценой. Свою собственную цену ни одна из сторон снижать не намерена. Россия, то есть российские власти продолжают отрицать то, что они согласились с планом Трампа, который был озвучен, который мы с тобой в прошлый раз подробно разбирали. И, как кажется, обе стороны используют на этих переговорах одинаковую тактику, пытаются выставить противника перед Трампом в плохом свете и получить какие-то после этого преимущества. Понятно, что Россия заинтересована в том, чтобы США отказались от поддержки Украины, а Украина заинтересована в расширении этой помощи или, по крайней мере, в стабильных поставках на нынешнем уровне. И для того, чтобы такие выгоды получить, нужно довести ситуацию до того, что от переговоров и от подписания какого-то соглашения откажется противник, а не ты сам.
Есть ради кого стараться еще. Мы наблюдаем, что большой игрок уходит, я про США, ну или обещает это сделать. Мы обсуждали это на той неделе, и не с тобой, кстати, тоже обсуждали, дорогой Дмитрий, с другими людьми в рамках этого подкаста, и на этой неделе в том числе говорили про это. Ну, то есть, эта игра еще имеет смысл, если Трамп ищет повод отказаться от участия в процессе?
Ну, у нас недостаточно информации, чтобы говорить о том, что Трамп собирается куда-то уйти. Насколько я помню, один из членов команды Трампа анонимно сообщал, что все это блеф, никуда он уходить не собирается. Просто таким образом он подталкивает стороны к интенсификации переговоров. Но на самом деле понятно, что все действия администрации Трампа принципиально непредсказуемы, особенно тактические действия. Понятно, что цели не отменяются, озвученные Трампом, но способы достижения цели могут быть весьма непредсказуемыми, как с теми же тарифами. Сначала ввести, потом отложить, потом снова ввести, потом снова отложить. Также, собственно, и с переговорами. Такая же ситуация складывается. Я бы пока постерегся говорить, что переговорный процесс так или иначе подходит к концу. Вполне возможно, что мы увидим новые серии. Ну и, как кажется, никакие эти тактические приемы переговорные не могут принципиально изменить ситуацию. Ни одна из активных сторон этого конфликта, то есть ни Россия, ни Украина, не видит компромисса, который можно было бы зафиксировать прямо сейчас. И готовы, в принципе, приложить усилия, чтобы изменить ситуацию на фронте, по крайней мере, в ближайшие месяцы, и получить результат лучше, чем тот, который можно зафиксировать немедленно.
Предполагаешь ли ты, что сядут за стол переговоров и напрямую будут говорить, что начнутся двусторонние переговоры? На неделе тоже стороны заявляли, что могут это сделать. Я понимаю, что говорить не означает прийти к какому-то результату, тем более, что уже сидели Киев и Москва друг напротив друга в 2022 году, но тем не менее.
Это как раз вполне возможно, если для того, чтобы показать Трампу свое миролюбие и выставить противника в плохом свете, потребуется провести на уровне экспертов или на уровне чиновников прямые переговоры, то вполне возможно, что так и будет.
Запомним то, что ты сказал, не удастся проверить через неделю, а американские политики говорят, что эта неделя будет решающей, определяющей, очень важной. Но по прошествии двух недель, трех недель мы с тобой снова поговорим и сможем посмотреть на прогресс, если этот прогресс будет. Предлагаю идти дальше. 25 апреля был убит начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Это был взрыв, припаркованный во дворе его многоквартирного дома в Балашихе. Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил: «Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется, и это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы. Это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет. Сколько потребуется?» Конец цитаты. Что думаешь?
Ну, я думаю, что понятно, что любой военачальник во время войны является законной военной целью, но вызывают вопросы методы атаки. Понятно, что эта атака была произведена, скажем так, общественно опасным способом. Во-вторых, в этой атаке использовалось гражданское лицо, то есть не комбатант. Все это, конечно, плохо согласуется с конвенциями о правилах ведения войны и защите гражданского населения. Так же, как плохо согласуются неизбирательные удары по военным целям в городах. Вот. Отдельная, конечно, история про план уничтожения военных преступников после окончания войны. Очевидно, что 20-30 лет война не продлится. Тоже такие заявления вызывают, скажем так, большие вопросы.
Ну, у меня тоже вызывает это вопросы. Вызывает вопросы и скорость, и откровенность реакции. Я понимаю, что это политик, а не представитель спецслужб, но вообще политик — депутат профильный. Это, во-первых. А во-вторых, да, про 10, 20, 30 лет, и вот этот массадовский тон или массадовская доктрина, что ты о ней думаешь, ну, кроме самонадеянности. Чтобы быть массадом и действовать как массад, надо быть в положении Израиля все-таки.
Да, ну, есть проблема не только, скажем так, этического характера и соответствия это международным нормам, международному праву. Есть еще проблема, связанная с тем, что в эту игру можно играть вдвоем. И такие действия могут спровоцировать эскалацию уже в этой плоскости. Не уверен, что Украина в этом заинтересована.
Для тебя все, что происходит, это расчет на внутреннюю аудиторию, потому что генерал Кириллов в Москве, Дарья Дугина, Владлен Татарский в Петербурге, многочисленные функционеры оккупационных администраций, мост через Керченский пролив, может, даже северные потоки, хотя там другой был смысл. Тут, кажется, в первую очередь эффект устрашения и демонстрации своим гражданам, что вот и мы тоже можем отвечать.
Ну да, стратегические цели не вполне ясны. Большая часть этих атак, если не считать атаки на Крымский мост. Но при этом понятно, что главной функцией спецслужб во время войны является дестабилизация ситуации у противника. Как я уже сказал, в основном вызывает вопросы методы, которые при этом используются. Сами по себе эти атаки соответствуют функциям, которые должны исполнять спецслужбы во время войны.
Следующая новость этой недели, связанная с войной. 26 апреля глава генштаба Валерий Герасимов в публичном докладе Путину впервые подтвердил открыто, что на стороне РФ участвуют солдаты КНДР. Минобороны опубликовало потом кадры с ними. Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК, северокорейский ТАСС, сообщил, что правитель КНДР дал распоряжение поставить погибшим в Курской области бойцам северокорейской армии монумент боевой славы. Два вопроса, которые есть в этой связи, и ответ на которые — это спекуляции или, как выражается исследовательница Александра Прокопенко, экспертная догадка, прошу прощения у Александра. Первый вопрос. Как думаешь, пришлет Ким Путину еще людей или нет? И второй вопрос. Если пришлет, мы, получается, увидим их в Украине, потому что у КНДР с РФ оборонительный союз, Пхеньян с 2022-го признает аннексию четырех областей, ничего не мешает под Покровск корейцев отправить.
Ну, мы ничего про это не знаем. Также нам не вполне известна эффективность северокорейских подразделений во время Курской битвы. Понятно, что военные планы их использования зависят от оценки их участия в боевых действиях в Курской области. По-прежнему кажется, что степень их участия и их влияние на исход Курского сражения несколько преувеличены. Эта догадка основана на крайне малом количестве видео с украинской стороны, где можно было бы участников с российской стороны атрибутировать как северокорейских военнослужащих. То есть буквально там меньше 10 эпизодов. Все эти эпизоды случились в феврале и буквально на двух направлениях, далеко друг от друга отстоящих, правда, в Курской области. Вероятно, северокорейские подразделения активно участвовали и сыграли значительную роль в занятии села Плехово к югу от Суджи в феврале, а также участвовали в атаках на село Малая Локня, это противоположный участок фронта, к северо-западу от Суджи. Также это февральские все эпизоды. Других видео с предположительным участием северокорейских подразделений боевых действий у нас нет. Если бы в сражении участвовали тысячи северокорейских военнослужащих, мы бы наверняка увидели не двух пленных, а значительно большее число. Мы бы видели постоянно видео, на которых можно было бы рассмотреть корейских военнослужащих. Опять же, мы не знаем, как российское и северокорейское командование оценит этот опыт. Вполне возможно, власти Северной Кореи захотят получить дополнительный опыт, чтобы этот опыт получили в том числе другие северокорейские военнослужащие. При этом, судя по тому, что северокорейские подразделения используются исключительно в боях на общепризнанной территории России, наверняка есть соответствующие политические решения. Есть опасения, что переброска северокорейских войск на общепризнанную территорию Украины повлечет нежелательные политические последствия. Не думаю, что это политическое решение так просто отменить. При этом теоретически северокорейские войска с пользой могут применяться не только на территории Украины, но и на территории России. Допустим, они могут сменить войска прикрытия границы в той же Курской области, Белгородской и так далее, с тем, чтобы эти войска можно было использовать как раз в качестве резервов на фронте в Украине. И это существенно помогло бы российской армии.
Последняя, но не по значимости, основная тема нашего разговора. Можно ли считать, что Владимир Путин победил в этой войне? Мы подразумеваем, что не будет условий хуже, чем такие, ныне имеющиеся. РФ получает то, что уже фактически контролирует, минус, может быть, Харьковская область в смысле территории, плюс какие-то послабления по санкциям и, скажем, статус Крыма или гарантиям безопасности. В общем, наверное, это можно описать как корейский сценарий, то, о чем много раз говорилось. И является ли корейский сценарий победой Владимира Путина, Кремля? Но сперва, дорогой Дмитрий, ты считаешь, что этот сценарий вероятен?
Ну, мне кажется, что по причинам, которые мы с тобой уже выше обсудили, маловероятно, что такое перемирие будет заключено сейчас, поскольку обе страны считают, что могут получить условия лучше. Связано это с неопределенностью в позиции США, которую создала, собственно, администрация Трампа. То есть Путин считает, что по итогам этих переговоров вполне вероятна остановка помощи со стороны США Украине, что даст значительные преимущества российской армии на поле боя. Насколько можно судить, офис Зеленского считает, что по-прежнему возможно расширение такой помощи, что также может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Именно поэтому достижение какого-то компромисса в ближайшее время по-прежнему кажется маловероятным. Но при этом, как ни странно, когда бы такое соглашение не было достигнуто, скорее всего, условия в этом соглашении будут сильно напоминать то, что сейчас лежит на столе переговоров, и то, что обнародовал Трамп. Поэтому да, именно такое соглашение является наиболее вероятным. Ну, естественно, как говорит Путин, нюансы могут измениться.
Технически ты себе это представляешь, когда нет прочного мира, но есть перемирие. Я про очень длинную границу или линию соприкосновения, вернее, да, говорить в таком случае, линию заморозки конфликта, которую нужно мониторить. Нужно высокое доверие сторон, высокая дисциплина в войсках, чтобы поддерживать такого рода перемирие и фиксировать нарушения, если они будут. Можешь ли ты себе это представить на практике? Вот прямо сейчас Дональд Трамп говорит, нет, все, заканчивайте в этом месте. Владимир Путин говорит, да, заканчиваем. Владимир Зеленский говорит, да, заканчиваем. Можно ли это осуществить технически, механически?
Ну, если стороны будут заинтересованы в сохранении режима прекращения огня, то это вполне возможно. Не требуется никаких дополнительных механизмов для соблюдения. То есть вопрос только политической воли. В случае, если одна из сторон или обе будут заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, естественно, такое перемирие не продлится и дня. То есть это исключительно вопрос политической воли и вопрос того, удастся ли сформулировать компромиссные условия, которые удовлетворят обе стороны. Технически, при такой линии фронта и при том, что обе стороны используют в боевых действиях армию численностью в сотни тысяч человек, нет никакого механизма внешнего, который позволил бы обеспечить прекращение огня в случае, если стороны этого не желают. Просто нет такой силы, которая могла бы быть размещена на линии фронта, которая позволила бы принудить стороны к соблюдению режима прекращения огня. Также, как известно, не работает схема, при которой большие мощные государства отправляют своих военнослужащих для разграничения сторон, уповая на то, что они такие большие и сильные, что сама принадлежность этих военнослужащих к этому большому и сильному государству позволит им эффективно развести две воюющие страны. Насколько можно судить, никогда и нигде это не работало. И работает это только в том случае, если это большое и сильное государство действительно готово в случае чего применить силу. Понятно, что из-за особенностей взаимоотношения России и Запада вряд ли кто-то захочет применять силу к России. Поэтому единственный вариант обеспечить устойчивое прекращение огня – это получить тот компромисс, который устроит обе стороны. Как я уже сказал, кажется, что сейчас это невозможно, но при этом контуры этого компромисса уже можно видеть сейчас, и вряд ли будут какие-то принципиальные изменения.
Когда мы говорим про корейский сценарий, буквально говорим про корейский полуостров, КНДР и Южная Корея действительно десятилетиями не воевали, и вот Ким пришлось отправить своих солдат в Украину за опытом, в том числе за опытом, но в том числе держался этот мир на балансе сторон, потому что не только две сильных армии и начало боевых действий — это большая угроза для того, кто начинает, потому что непонятным будет исход, но еще и за этими двумя существенными армиями стоит еще по две армии. Американская в случае с Сеулом, соцблока, а теперь Китая в случае с Пхеньяном. Если мы себе представляем корейский, пишем в кавычках, сценарий в случае с Россией и Украиной, ну, Россия довольно существенно имеет перевес по сравнению с Украиной. Это в любом случае подразумевает, что Украине должна быть оказана какая-то поддержка в смысле юридических гарантий, в смысле военного обеспечения и прочее, прочее. Иначе невозможно, чтобы это длилось долго. Как ты относишься к такому соображению? Оно, ну, в общем, такой трюизм, но, кажется, нужно это обсудить.
Как мы с тобой уже неоднократно обсуждали, из теоретической точки зрения, то есть все, что известно про окончание других войн за последние столетия, ну и по опыту всех попыток переговоров последних месяцев, ясно, что вопрос гарантии является основным, намного важнее, чем вопрос, кто будет владеть Покровском там, или Славянском. Ясно, что этот вопрос важнее в краткосрочной перспективе для Киева, но на самом деле для Кремля, для Путина этот вопрос также важен. Он бы хотел получить, очевидно, ситуацию, в которой его завоевания не так велики, как он рассчитывал, но зато надежно защищены какими-то гарантиями, юридическим признанием и так далее. И это важно ему как в смысле собственного наследия, как он его понимает, так и в смысле ослабления Украины и возможного будущего влияния на украинскую политику.
Тогда применимо к тому, что мы знаем. В прошлый раз, когда мы разговаривали, мирный план был понятен, контуры его были заметны по утечкам в прессе. С тех пор была утечка полного текста, Reuters опубликовал. Как тебе кажется, заключение вот примерно такого мира? Все это мы по-прежнему можем называть корейским сценарием. Это для Путина победа или нет? Слишком громко.
Ну смотри, для того, чтобы понимать, победа это или поражение, нужно понять цели, которые Путин преследовал на разных этапах этой войны.
Надо вообще понять координаты, в которых мы говорим, потому что политически для него это выигрыш. Внутри страны он выиграл, во внешней политике, ну, до Восточного Берлина не дошел, но бросил вызов самым влиятельным странам мира, не считая Китая, и уцелел. Ну да, я считаю, что в этом смысле он, конечно, выигрыш. На его век хватит, потом будет плохо, но Путин и Россия — это разные вещи. В строго военном смысле, вот тут уже, да, можно ставить под сомнение.
Да, с точки зрения целей, как они были довольно мутно и с использованием всякого новояза были объявлены в начале вторжения. Очевидно, что Кремль проиграл. Ясно, что никакая демилитаризация, как это называлось, то есть ослабление армии Украины, не случилось. Ясно, что в ближайшее время не случится процесс, который в Кремле называют денацификацией, то есть изменение внутренней политики Украины таким образом, чтобы в ней участвовал какой-то явный пророссийский элемент, политически организованный. Также по форме операции, которую мы видели в начале вторжения, очевидно, ее целью был захват жизненно важных центров Украины, чтобы непосредственно после такого захвата контролировать украинскую политику. Этого не случилось. Из военных и стратегических целей, которые рассматривались экспертами перед вторжением, можно сказать, что единственное, что достигнуто полностью, это создан так называемый сухопутный мост в Крым. Ну и, в принципе, безопасность Крыма как российского владения, очевидно, улучшилась. То есть создан надежный плацдарм на основной территории юга Украины, который может использоваться для защиты Крыма. При этом, как мы с тобой уже сейчас обсудили, Кремлю, по крайней мере, пока не удалось получить никаких гарантий того, что все эти немногочисленные приобретения гарантированно останутся за Россией в течение следующих десятилетий или там, как в Северной Корее, следующие 70 лет. Таких гарантий сейчас нет. Трамп предлагает только гарантию сохранения за Россией Крыма. И то не вполне понятно, сохранится ли такая гарантия после того, как Трамп покинет Белый дом. То есть все эти завоевания, вся эта конструкция выглядят довольно ненадежными для Путина. И в этом смысле можно сказать, что основные цели войны не достигнуты, так как они ставились перед вторжением или в первой неделе вторжения. При этом, если взглянуть на ситуацию в 2022 году в целом, очевидно, что Кремлю удалось с большими усилиями избежать значительно более сокрушительного поражения в войне. Да, если мы вспомним события 2022 года, то траектория войны была такой, что Россия и Кремль могли потерять то, что было захвачено в первой неделе полностью. Связано это было с изначальным неверным планированием, с тем, что к этой войне, к этой операции были привлечены явно недостаточные силы. И в первые месяцы, несмотря на все дискуссии, данные о которых просачивались из Кремля в апреле, в мае 2022 года, Кремль не решился исправить эту ситуацию с помощью мобилизации. И только после потери значительной части предвоенной армии, после потери части территорий осенью, были предприняты титанические усилия для того, чтобы траекторию войны изменить. И ясно, что если смотреть на нынешнюю ситуацию из осени 2022 года, Кремлю удалось выправить ситуацию. И из осени 2022 года нынешнее положение выглядит как ограниченная победа, скажем так. Ну и, как правильно ты сказал, неожиданным образом, наибольшие успехи Кремлю удалось добиться на внешнеполитическом фронте. Расчет на то, что Запад не сможет долго выступать единым фронтом против России и, безусловно, поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, оказался верным. И это может иметь далеко идущие глобальные политические последствия. Другой вопрос, насколько такие изменения глобальные вызваны действиями Путина, а насколько это внутренние процессы, которые происходят на Западе, насколько это отражает какие-то глобальные процессы изменения баланса сил во всем мире. Ну, кажется, что усилия Кремля, если и повлияли на этот процесс, то минимально.
А ты слышишь, как уже печатают сообщения? Так, погодите, он что сказал, что Путин не выиграл? Еще скажите, что он проиграл. Это при том, что, да, все вот эти оговорки, что чего-то он достиг, но не достиг всех целей. Но серьезно, Россия как государство ни минуты не подвергалась угрозе ликвидации, в отличие от украинского. Сейчас такой угрозы тоже не просматривается в ближайшей перспективе армии. Ну да, после того, как погибла внушительная часть профессиональной российской армии, была создана заново за счет мобилизации, в том числе и за счет контрактников. И также не забываем про ЧВК, уже отходящие на второй план, да, механики привлечения рекрутов. Но тем не менее, путинский режим, само путинское государство даже выиграло, территориально приросло. почему не зафиксировать, что да, он все-таки победил даже по вот этому военному счету?
Ну, давай по пунктам. Конечно, внутренней стабильности режима Путина вряд ли что-нибудь угрожало даже при полном поражении российской армии, но при этом основная цель в виде контроля украинской политики, общества и фактической ликвидации Украины как независимого государства не достигнута. И, несмотря на территориальные потери Украины, Путин к этой цели не приблизился. Что касается армии, как инструмент, который можно использовать прямо здесь сейчас на линии фронта, она сильнее, чем той, которая была перед вторжением, в основном за счет своей численности. При неизбежной демобилизации после окончания войны российская армия, потратившая значительную часть советских запасов, вероятно, будет слабее, чем та армия, которая была перед войной. Ну, понятно, что получен опыт. Теперь не нужно тратить ресурсы на всякие военные концепции и военную технику, которые оказались нежизнеспособны на поле боя. Понятно, в каком направлении нужно армию реформировать, но тем не менее, после демобилизации Россия останется с относительно слабой армией и без запасов, которые могут использоваться для новой мобилизации в случае, если она понадобится. И на восстановление этих запасов уйдут годы, возможно, даже десятилетия при нынешних возможностях российской промышленности.
Последний зеркальный вопрос. Можно ли считать Украину проигравшей стороной? Мне хочется ответить «да». И сейчас разговор, безусловно, про то, как минимизировать ущерб. И можно ли будет говорить о каком-то отдельном гарантированном будущем? И это не то, чтобы будет искуплением, но будет точкой, от которой можно будет дальше двигаться, не жить в состоянии постоянной угрозы, постоянной перспективы физического уничтожения для многих людей, уничтожение государственности и всего того, что мы, в общем, наблюдали последние 3 года на тех территориях или близко к тем территориям, где шли бои. Для тебя Украина — страна, которая должна зафиксировать свое поражение, будет в случае, если мы говорим о корейском сценарии.
Опять же, все зависит, конечно, от системы координат и от точки зрения, с которой мы на это смотрим. По сравнению с тем, что могло случиться в случае быстрой победы Путина в начале вторжения, в случае отказа Запада от поддержки Украины, нынешнее положение также можно назвать ограниченной победой. По крайней мере, как сейчас кажется, государственности Украины ничего не угрожает. Вряд ли Путин получит по итогам переговоров, которые закончат эту войну, возможность контролировать украинскую политику. Но при этом, естественно, из войны Украина выйдет значительно ослабленной, так же, как Россия столкнется с проблемами, связанными с демилитаризацией. Столкнется с огромными проблемами демографическими, это уже понятно. И ясно, что значительная часть украинцев, которая покинула страну, может в нее не вернуться. Это мы не говорим про прямые демографические потери, то есть про потери на фронте, которые для Украины, естественно, являются более значительными, чем для России, в силу разницы в количестве населения. Но итог для Украины будет зависеть от того, получит ли она помощь на восстановление, от демографических процессов, удастся ли украинским властям вернуть значительную часть населения в страну. И сейчас кажется, что итогом этой войны станет, скажем так, относительный проигрыш всех сторон, которые в ней участвовали. Кремль не смог достичь тех целей, которые он несколько нереалистично ставил перед собой, начиная войну. Очевидно, я думаю, что даже и в Кремле понимают, что без достижения этих целей война смысла не имела. Украина в результате этой войны значительно ослабла. Запад не прошел проверку на единство. И тоже значительно проиграл политически. Ну, скорее, в силу внутренних причин, нежели из-за самой этой войны.
Вопросы слушателей. Напоминаю, что вы можете оставлять их на нашем канале в YouTube. Он называется «Медуза». Там есть специальный закрепленный комментарий. Вот под ним, в его ветке. И хотя следующий выпуск будет не скоро, в 3-й декаде мая, но, тем не менее, мы с нетерпением будем ждать ваших вопросов. Просто возмущение, особенно от тех, кто не послушал очень размеренное, очень аккуратное, очень взвешенное, как всегда, рассуждение Дмитрия про то, кто победил в этой войне, а ограничился только заголовком. Вот ваше возмущение, их, пожалуйста, в обычный комментарий. Не засорите тред с вопросами, там по делу все. Тебя, дорогой Дмитрий, спрашивают, что там со статистикой привлечения на контракт в России? Вышли данные за 4-й квартал 2024 года? Вопрос, очевидно, от постоянного слушателя, человек, который тебя внимательно слушает.
Нет, не вышли, выйдут в мае. Очень ждем. Для того, чтобы оценить перспективы этой войны, это самые важные данные.
Вот, кажется, и темка следующего эпизода. Второй вопрос. Дмитрий, сколько у Украины осталось ракет для комплексов Патриот? Поступают ли они сейчас в ВСУ по контрактам, заключенным еще администрацией Байдена, или сейчас происходят поставки из Европы? То же самое хочется спросить по поводу ракет к установкам «Хаймарс». Чем сейчас стреляет ВСУ? Прежними запасами или поставки продолжаются? Спрашивает Иван из Московской области.
Поставки, насколько известно, продолжаются. С помощью обоих инструментов помощи, которые были созданы администрацией Байдена, То есть это и поставки из наличия со складов армии США, которые были обещаны Байденом в последние месяцы его пребывания в Белом доме. Это также контракты, заключенные с американской промышленностью на производство вооружений для Украины. Да, поставки продолжаются, будут продолжаться еще на самом деле много месяцев, особенно по второму инструменту, если Трамп не примет решение эти поставки прекратить. Но при этом, естественно, оба указанных типа боеприпаса являются дефицитными как в армии Украины, так и возможных европейских поставщиков.
Алексей из Москвы спрашивает тебя, и, кстати, хочу и Ивана, и Алексея поблагодарить за то, что подписываетесь. Удар вооруженных сил Российской Федерации по суммам руководство России оправдывало тем, что целью было военное мероприятие, награждение военных. Может ли быть зеркальный ответ от ВСУ в виде удара по парадам военной техники на 9 мая? Если эти парады будут происходить со зрителями, то кто будет нести ответственность за возможную гибель гражданских?
Подробно обсуждали в прошлый раз. Ответственность несут обе стороны, но ответственность это неравная. То есть те, кто размещает военные цели среди гражданского населения, по конвенциям несет за это ответственность. До войны в Украине были всякие обсуждения о степени этой ответственности. Красный Крест, в частности, сетовал на то, что размещение военных целей и военных объектов в густонаселенных городах во время войны в недостаточной степени осуждается. Но в любом случае большая часть ответственности возлагается на ту сторону, которая наносит удар, поскольку она принимает решение, следует ли удар наносить в условиях, когда возможны значительные побочные жертвы среди гражданского населения. В общем, в описанной гипотетической ситуации удара по военному параду, на котором присутствует гражданское население, со значительными жертвами среди этих зрителей, ответственность будет в основном возложена на атакующего.
Спасибо. До встречи в последней декаде мая, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы» и редактор отдела «Разбор» нашего издания.
Спасибо, пока.
Напомню все-таки еще раз, эпизоды нашего подкаста не будут выходить до 19 мая, не теряйте нас, пожалуйста, оставляем вас с радио «Медузы» и старыми роликами «Что случилось?». Если что-то не слышали, есть возможность восполнить пробел. Берегите себя, до встречи в подкасте «Что случилось?». Пока.